Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм. Звездный час генерала Власова. Часть вторая. И Билли Магнитского в Нижней палате Конгресса США. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем сегодня цикл «Русский коллаборационизм. Историческое исследование» Владимира Абаринова и Игоря Петрова. Глава 17. «Звездный час генерала Власова». Часть 2.
В первой части этой главы мы говорили об учредительной конференции Комитета освобождения народов России, которая состоялась в ноябре 1944 года в Праге и на которой был принят манифест Конор «Программа общественно-политического устройства будущей России без большевиков». Авторы апологетических сочинений о Власове придают Пражскому манифесту очень большое значение. Причем, если Штрик-Штрикфельд пишет, что работа над текстом шла дружно, никаких принципиальных разногласий у его авторов не было, то Сергей Фрёлих сообщает, что проект манифеста вернулся от Гиммлера весь в его собственноручных поправках, но Власов эти поправки проигнорировал. Игорь, как было на самом деле, и каково было содержание этих поправок, если они были?
Ну, я думаю, что это несколько гиперболизированное отражение вот какой реальной истории. Как известно, над текстом самого манифеста работали пропагандисты РОА, Зайцев, использовавших после войны псевдоним Артемов Ковальчук, который под псевдонимом Гранин редактировал как раз газету «Заря», и Нарейкис, настоящая фамилия которого Троицкий, а после войны он был известен под псевдонимом Борис Яковлев. Общее руководство имя осуществлял Желенков. С другой стороны, если смотреть немецкие источники, как раз эсэсовский куратор Власова Крёгер после войны писал, что каждое отдельное предложение манифеста, это дословная цитата, прошло через его руки. И если смотреть, опять-таки, записи Крёгера, то можно найти два примера спорных вопросов. Например, активно дискутировался при подготовке манифеста пункт о территории будущей России, который в итоге отражения в манифесте не нашел. Но на словах, как рассказывает Крёгер, Власов был готов отказаться от Прибалтики, Бессарабии, Закарпатской Украины и Польши, как нерусских территорий, а также предоставить Германии выгодные концессии в других областях. Также активно дискутировался еврейский вопрос. Крёгер был недоволен, что эта тема отражения в манифесте не нашла. С его слов, однако, Власов ответил, что, мол, он знает, чего ждать от евреев и знает, как он с ними в будущем поступит, но вносить это в текст манифеста в данный момент считает неразумным. Крёгер якобы передал эту формулировку Гиммлеру, и тот ей удовлетворился. То есть контроль со стороны СС, безусловно, был, но в данном случае Крёгер не настаивал на каких-то строгих формулировках в нацистском духе и был готов к компромиссам. Ну и, конечно, поведение Власова тут можно расценивать как военную хитрость. Есть такой интересный документ, докладная записка уже известного нам начальника отдела ОСТ Министерства пропаганды Тауберта, о беседе с Желенковым в январе 1945 года. И Тауберт прямо спросил Желенкова, почему в манифесте намеренно избегается созвучия с национал-социалистической программой, почему не затрагивается, в частности, еврейский вопрос. На что Желенков отвечает, чтобы не создать впечатление, что Конор является не более чем нацистской ширмой. И дальше отмечает Тауберт, это, по всей видимости, соответствует позиции Власова. Причем сам Желенков недавно в интервью Фелькиша Биобахта высказал мнение по еврейскому вопросу, но его позиция в Конор слаба, и оттого он ищет поддержки у немцев, и, видимо, в этом вопросе с Власовым расходится.
А как вы оцениваете значение манифеста?
Если говорить о самом манифесте, то мне кажется, конечно, что пропагандистское его воздействие просто из-за военной ситуации оказалось гораздо слабее, чем в операциях 42-го или 43-го года. Пропагандистских, вопреки отсутствию в тогдашних призывах какой-то внятной политической платформы. Причем немцы это старательно контролировали. Я читал немецкие радиоперехваты переговоров советских солдат с обсуждением манифеста. То есть они надеялись, что все-таки пропагандистское влияние какое-то манифест вызовет. Как мне кажется, гораздо большую роль он как раз сыграл после войны, как вот вы справедливо заметили, в апологетических описаниях власовского движения, концепции третьей силы и так далее. Конечно, наличие такого относительно чистого и сохранявшего дистанцию к национал-социалистическим ценностям документа оказалось очень полезным. Но это уже, конечно, совсем другая тема.
Теперь давайте поговорим о том, как шло формирование РОА и о ее боевом крещении. Опять-таки, во власовской апологетике утверждается, что солдаты РОА буквально рвались в бой. Причем, учитывая негативный опыт использования русских добровольцев на Западе, рвались они именно на Восточный фронт.
Как я уже упомянул, в ноябре 44-го в Мюнзенгене началось формирование первой дивизии РОА. Часть ее составили остатки бывшей бригады Каминского, часть добровольческие батальонные роты, которые отзывались как с Западного, так и с Восточного фронтов, также шла вербовка среди военнопленных. Весь этот довольно разномастный состав, в том числе по дисциплине, особенно в плане дисциплины, отрицательные отзывы как раз у бывших бойцов Каминского, весь этот разномастный состав под началом немецких инструкторов подводился, так сказать, к общему знаменателю. При этом, конечно, боязнь того, что передаваемое русским оружие те могут обратить против самих немцев, никуда не делась. Наоборот, со временем она прогрессировала. В воспоминаниях штандартенфюрера СС Далькина есть очень характерный эпизод. Он приезжает в расположение первой дивизии, к тому времени она уже на Одерском фронте, то есть от начала апреля, и ему становится просто не по себе, потому что он видит солдат вроде бы в немецкой форме с немецким оружием, но при этом все разговоры идут по-русски, команды отдаются по-русски. Даже немецкую форму они носят с какими-то русскими закидонами, сапоги-гармошкой и так далее. И он совершенно четко осознает, что они могут в мгновение ока избавиться от пары приставленных к ним немецких офицеров и начать действовать самостоятельно. И хочу обратить внимание, эти мысли возникают не у кого иного, как у Далькина, который за полгода до того сам всю эту кашу заварил, организовав встречу Власова с Гиммлером. Что тогда говорить о людях, которые изначально были к власовской идее настроены враждебно? В Бундесархиве вот я нашел любопытную телеграмму группенфюрера СС Фигеляйна, наймы Гиммлера, от начала февраля 45-го. Якобы Фигеляйн слышал из надежных источников, что, во-первых, власовские добровольцы не намерены воевать против соотечественников, во-вторых, большое их число уже перебежало на сторону русских, и, в-третьих, они уже убили несколько приставленных к ним немцев, но сообщения об этом намеренно не пересылаются наверх. Это, конечно, чистой воды распространение слухов, но вот эта телеграмма создает такой правильный психологический фон для дальнейшего развития событий. Вернемся к первой дивизии. К марту 45-го она, наконец, была готова к боевым действиям, и возникает вопрос, где ей воевать. Кёстринг и его немецкий персонал обращаются к командованию вермахта, и они настаивают на том, что ни в коем случае нельзя допустить военной неудачи. Март 45-го, подчеркну. Боевая акция первой дивизии должна быть обязательно успешной в военном отношении. Это пойдет на пользу дальнейшему развертыванию частей РОА и, кроме того, будет активно использовано в пропаганде. И Гиммлер, который с января командует группой армии «Висла», он соглашается с этими доводами и обещает найти на своем участке подходящую задачу. Соответственно, в Мюнзенген приходит приказ выдвигаться на север. Сам Буниченко, командир первой дивизии, от этой идеи совершенно не в восторге. Он пытается всеми способами тянуть время. За закрытыми дверями тем временем всерьез обсуждается, что делать. Следовать приказу или начинать собственную игру, к примеру, собрав все силы в кулак, двигаться куда-то в сторону Альп. Но все-таки принимается решение подчиниться приказу, и первая дивизия выходит пешим маршем к Нюрнбергу, оттуда на поездах ее переправляют на север. Благодаря полудневниковым запискам майора Швенингера, немецкого связного офицера при первой дивизии, мы можем проследить ход дальнейших событий. К концу марта дивизия прибывает на место, и командование пытается найти для нее задание, которое как раз отвечало бы выше приведенным критериям. Такое задание находится. На западном берегу Одера есть небольшой плацдарм, который, как пишет Швенингер, удерживался силами одного или двух советских полков. Назначается дата операции, это утро 13 апреля, в ночь с 12 на 13 апреля начинается активная артподготовка. Здесь немецкое описание очень сильно отличается от описания во власовских источниках. Там как раз говорится, что артподготовка была очень слабой и неудачной. Швенингер подчеркивает, что артподготовка была очень хорошей по тем временам. И утром власовские солдаты, имея также поддержку с воздуха, немецкой авиации и ВВС РОА, ВВС Коннор, точнее, при поддержке с воздуха они штурмуют этот самый плацдарм. Несколько сотен метров им удается пройти, но затем атака захлебывается и застревает в проволочных заграждениях, которые советская сторона успела там соорудить. И через три часа после начала Буниченко отдает приказ отступать. Отступление происходит частично неорганизованно. Кое-кто даже бросает на поле боя оружие. Потери дивизии после этого боя, впрочем, сравнительно невелики. Сам Швенингер оценивает их где-то 80-100 убитых. Он воспринимает при этом ситуацию как личное поражение, пытается анализировать, в чем он и его штаб недоработали, что они сделали неправильно, но дальнейшее развитие событий делает всю эту рефлексию совершенно бессмысленной, потому что Буниченко говорит, что дивизия не хочет стать советской добычей и поэтому желает двигаться на юг и требует от Швенингера получить в группе армий «Висла» соответствующий приказ.
Это ключевой момент короткой истории РОА. Один из ее командующих начинает собственную игру.
Сейчас на минутку отвлечемся от рассказа Швенингера, потому что начальник управления безопасности контртензоров в своем гарвардском интервью как раз рассказывает вот в каком плане. Цитата. «В экстренном случае сконцентрировать все силы РОА, равно как и казацкие дивизии, на юге». Существовали различные разновидности плана. Первая – концентрация в Словакии, атака находящихся там слабых частей Красной Армии. Вторая – прорыв в Югославию. Третья – движение на Запад, если западные союзники найдут предложенные условия возможными. И Швенингер, не зная, что, собственно, все действие уже происходит в рамках исполнения этого плана, получает в группе армий разрешение для первой дивизии двигаться на юг, в сторону Котбуса. При этом она выходит из подчинения группы армий «Висла» и переходит в группу армий «Центр», которую возглавляет генерал-фельдмаршал Шорнер. И тут Буниченко неожиданно уже от нового командования, от Шорнера, напрямую получает приказ немедленно занять позиции в качестве резерва одной из пехотных дивизий. Тогда он отвечает Швенингеру, что согласен всего на два варианта. Либо этот самый приказ ему лично подтвердит Власов, тогда он готов его исполнить, либо он, вопреки приказу, продолжит свое движение на юг. Это 15 апреля, и в этот момент Швенингер пишет, что с немецкой точки зрения трактовка этого ответа Буниченко была уже совершенно однозначной. Это был мятеж. И затем следует две недели подвешенного состояния. Дивизия продолжает двигаться на юг сначала к чешской границе, затем ее пересекает, а немецкое командование как-то пытается с ней договориться. К примеру, 24 апреля Буниченко вызывают командующему группу армий Шер, но Буниченко к нему не прибывает, при этом объясняя, что попал в автоаварию. Швенингер возвращается в дивизию, обнаруживает, что Буниченко действительно весь перемотан бинтами, но при этом он уже ни одному его слову не верит. На следующий день Шернер пытается подбросить Буниченко другую приманку, не угрозы взять, так сказать, не кнут, а пряник, подбросить приманку в виде складов с продовольствием, которыми дивизия могла бы воспользоваться, если изменят маршрут движения. Но Буниченко на эту приманку не клюет, и как лапидарно фиксирует Тензеров, опять-таки, в своем гарвардском интервью, начало цитаты, «дивизия была вынуждена самостоятельно добывать себе пропитание, чаще всего угрожая автоматами местному населению или нападая на магазины и склады, чтобы получить топливо и провиант». Конец цитаты. Наконец, 29 апреля, так Магомед по-прежнему к горе не идет, сама гора в лице генерал-фельдмаршала Шорнера прилетает к Магомеду, держа в руках бутылку шнапса и ящик сигар. Но и тут Буниченко держится очень скрытно, не говорит ни да, ни нет. Говорит, что вроде бы он якобы готов участвовать в боевых действиях, но не здесь, а южнее, южнее, южнее. И в этот момент, конечно, для немецких командиров становится совершенно очевидным, что сценарий, который они опасались, осуществился. В их тылу находится ими вооруженное, ими снабженное, но совершенно неуправляемое, если не сказать настроенное враждебно, русская дивизия.
С историком Игорем Петровым беседовал Владимир Абаринов.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина.
H.R. 4405. Акт правосудия для Сергея Магнитского 2012 года и дополнительная поправка представителей обеих партий, предложенная председателем.
В четверг Комитет по международным делам Нижней палаты Конгресса США утвердил проект закона «Правосудие для Сергея Магнитского». Председатель Ильяна Рос-Летинин.
Председатель ставит на голосование комитета все перечисленные меры. Те, кто за, прошу сказать «ей». Кто против, прошу сказать «no». По мнению председателя, перевес получили сказавшие «ей». И меры, а также поправки к ним, внесенные в сегодняшнюю повестку дня, приняты.
Одним важным моментом этих слушаний, в ходе которых конгрессмены могли вносить поправки в закон, была привязка закона правосудия для Сергея Магнитского к будущему обсуждению отмены поправки Джексона-Веника, которая препятствует развитию нормальных торговых отношений между США и Россией, то есть тех отношений, которые сейчас могли бы сложиться в рамках Всемирной торговой организации. Об этом говорил демократ из штата Калифорния Говард Берман.
Акт правосудия для Сергея Магнитского 2012 года — это очень важный закон. Позже в этом году Конгресс, возможно, будет рассматривать возможность отмены поправки Джексона-Веника, в частности, эмиграции из России и установления нормальных торговых отношений с Россией. Но если мы рассматриваем такие изменения в нашем торговом законодательстве, то это должно быть сделано в связке с законом, который касается серьезных нарушений прав в России.
На самом деле, не только смерть Сергея Магнитского, как подчеркивает конгрессмен, взывает к международной реакции.
В дополнение к трагической смерти Сергея, мы выражаем глубокое беспокойство по поводу целого комплекса нарушений прав человека, включая нерасследованные убийства, серьезные нарушения в ходе недавних выборов и законы, принятые уже несколькими городскими собраниями, включая Санкт-Петербург, ограничивающие права российского ЛГБТ-сообщества на выражение собственного мнения и собрания.
Говард Берман даже предложил распространить практику санкций против отдельных чиновников в мировом масштабе.
Этот закон с поправкой отличается от оригинала в том, что он касается только нарушений прав человека в России. Мне бы хотелось применить подобные положения в глобальном масштабе, вместо того, чтобы выделять какую-то отдельную страну. Кстати, это соответствует мерам, уже принятым администрацией президента Обамы, чтобы отказывать в визах тем, кто нарушает права человека и потворствует коррупции на уровне государства. По мере того, как этот закон будет проходить по Конгрессу, я надеюсь, мы вернемся к вопросу о том, не сформировать ли нам общий подход к тем, кто нарушает права человека и порождает коррупцию.
Однако это последнее предложение наткнулось на сопротивление демократа из Нью-Йорка Грегори Микса.
Этот законопроект в основном направлен на то, чтобы обеспечить расследование трагедии, которая произошла в России с Сергеем Магнитским, и Конгресс добивается адекватной реакции на это российского правительства. Однако хочу ясно подчеркнуть, мы не намерены этим биллем омрачить американо-российские отношения. Напротив, мы стремимся к их укреплению, и это цель, в том числе и этого законопроекта. Мы поощряем реформы мы признаем свершение. В России есть живое гражданское общество и поле для общественной дискуссии. Но мы не закрываем глаза на серьезные недостатки до тех пор, пока правительство не может наказать тех, кто нарушает права человека, оно само несет ответственность. До тех пор, пока правительство терпит или покрывает нарушителей прав человека, оно вызывает на себя упреки международного сообщества или даже еще хуже. Мы в Соединенных Штатах желаем лучшей доли людям в России. Мы хотим, чтобы американцам в России было лучше. Мы хотим, чтобы американским компаниям было легче делать бизнес в России. Мы хотим видеть достойных партнеров.
О чем же говорит проект закона, прошедший Комитет по международным делам Нижней палаты Конгресса США?
Соединенные Штаты стремятся к взаимовыгодным отношениям с Российской Федерацией, основанным на уважении прав человека и соблюдении закона, и выражают поддержку гражданам Российской Федерации в их усилиях реализовать полностью свой экономический потенциал, развивать демократию, права человека и законность.
Резолюция напоминает, что Российская Федерация является членом ООН, ОБСЕ, Совета Европы и Международного валютного фонда. Она ратифицировала Конвенцию о запрещении пыток, Международный пакт по гражданским и политическим правам, Конвенцию ООН против коррупции, а также обязана выполнять взятые на себя обязательства в рамках Европейской конвенции по правам человека. В резолюции также говорится:
Хорошее управление и антикоррупционные меры в основе защиты прав человека и достижения стабильного экономического роста, что идет на пользу как гражданам Российской Федерации, так и международному сообществу, создавая открытый и прозрачный рынок. Систематическая коррупция размывает веру и уверенность в эффективности демократических институтов, законности и защите прав человека.
В документе в деталях отслеживается ситуация вокруг Сергея Магнитского как в то время, когда он был еще в СИЗО, так и после его смерти. Замечено также, что второй суд и приговоры Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву заставили серьезно сомневаться в независимости и беспристрастности российской судебной системы. А нераскрытые убийства журналистов и общественных деятелей показывают, насколько опасно вскрывать злоупотребления, к которым прибегает власть. Надо отдать должное, проект закона о правосудии для Сергея Магнитского был не единственным документом, принятым в тот день комитетом. Комитет поддержал меры, которые собирается принять Международный олимпийский комитет, чтобы почтить память израильских спортсменов, погибших в ходе Олимпиады в Мюнхене 40 лет назад. Призвал власти Турции разрешить открытие семинарии. Поддержал территориальную целостность Грузии и призвал собственное правительство предпринять все меры, чтобы полевой командир в Уганде Джозеф Кони все-таки предстал перед международным правосудием. Председатель слушаний Ильяна Рос-Летинин.
Будь то наше стремление привлечь к ответственности виновных в смерти Сергея Магнитского или поддержка права патриарха открыть семинарию в Халке, или желание остановить кровавую вакханалию Джозефа Кони, или дань памяти израильским олимпийцам, убитым 40 лет назад в Мюнхене, или выражение нашей надежды на то, что демократическая Грузия будет жить в безопасности, я горда за этот комитет, что мы все можем говорить как один голос, когда речь заходит о вещах, вызывающих нашу общую озабоченность.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать новое на сайте swobodanews.ru. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Оргкомитет «Марша миллионов» и мэрия Москвы согласовали место проведения оппозиционной акции 12 июня. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказаний за нарушения на массовых акциях, принятые ранее Государственной Думой и одобренный Советом Федерации. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов, которого Ульяновский суд постановил принудительно доставить на заседание в субботу, лег в одну из столичных клиник для лечения обострившейся болезни желудка и на суд не поедет. В Кабардино-Балкарии убит отец Аслана Черкесова, осужденного за убийство москвича Егора Свиридова. Депутаты Ставропольской думы отстранили от должности главу городской администрации Игоря Бестужева, подозреваемого во взяточничестве. В Казахстане просветительское общество «Вера, знание, жизнь» официально объявлено экстремистским, и его деятельность запрещена. В Сирии ожесточенные столкновения начались в пятницу вечером на улицах столицы страны Дамаска. Когда началась перестрелка, многие люди попрятались по домам. По данным активистов, бойцы отрядов вооруженной оппозиции напали на казармы службы безопасности в районе Мезе. В Вене на очередном раунде переговоров между экспертами Международного агентства по атомной энергии и иранской делегацией в пятницу не было достигнуто никаких результатов. Речь шла о допуске международных инспекторов на объекты в Иране, где, как подозревают на Западе, могут вестись работы по созданию ядерного оружия. Президент США Барак Обама призвал европейских лидеров принять конкретные меры для преодоления нарастающего финансового кризиса в еврозоне. В Варшаве официально открылся чемпионат Европы по футболу. Польша впервые в своей истории принимает спортивное мероприятие такого уровня. Первый матч чемпионата закончился ничьей между сборными Польши и Греции.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске курс рубля вновь снизился вслед за ценами на нефть. Агентство Fitch резко снизило рейтинг Испании. Абонентам в России сохранят телефонные номера при смене оператора. Вопрос – когда? Отток капитала из России замедлился. Каких новых стимулов роста американской экономики ожидают рынки от Центрального банка США? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Курс российского рубля в пятницу вновь заметно снизился. Уже в начале биржевых торгов рубль подешевел к доллару на 1,6%. Интересно, что ровно таким же было накануне падение цены европейской нефти сорта Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти. После того, как председатель Центрального банка США, выступая в очередной раз перед профильным комитетом Конгресса, дал понять рынкам, что новых мер стимулирования роста американской экономики в самое ближайшее время ожидать не стоит. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Естественно, мировые цены на нефть являются определяющим фактором для курса российского рубля, потому что именно выручка российских экспортеров, она формирует предложение валюты, в общем-то, на рынке. Естественно, российская валюта, она движется в неком фарватере, да, вслед за изменением мировых цен на нефть. Но, тем не менее, нельзя сказать, что вот существует прям такая точная корреляция, что, допустим, бренд изменяется на 1%, и, соответственно, рубль должен измениться на такую же величину. Такой связи, конечно, нет, и скорее, если такое случается на практике, но я склонен относить больше к некому случайному совпадению. Хотя тенденция, она, безусловно, существует, и, очевидно, она будет еще существовать достаточно долго.
Когда в начале этой недели курс рубля особенно резко упал, многие эксперты предположили, что причиной стали спекулятивные операции некоторых участников рынка, которые воспользовались негативными внешними факторами. В пятницу, как можно было предположить, проявились лишь последние, то есть внешние факторы. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Ну, во-первых, пока все-таки признаков сильной спекулятивной атаки на рубль я не вижу. Возможно, спекулянты в какой-то степени используют момент и подключатся позже. Потому что действительно Центральный банк достаточно существенно пересмотрел свою политику в отношении рубля. Теперь Центральный банк дает больше свободу колебаниям рубля, и это открывает возможности для спекулянтов. Поэтому если, скажем, под действием внешних факторов рубль начинает слабеть, и слабеть достаточно сильно на уровне внешнего негатива, то, естественно, это повышает мотивацию для спекулянтов включиться в это ослабление рубля и на нем заработать, таким образом ослабить рубль еще больше. Поэтому я бы не стал исключать, что в какой-то момент то снижение, которое мы видели в пятницу, оно может перерасти в еще одну спекулятивную атаку.
Представим на минуту, что не было бы в четверг тех трех факторов, которые и привели к снижению многих мировых рынков. То есть не было бы в тот день выступления руководителя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Плюс заявление Центрального банка Китая о снижении базовой процентной ставки в стране впервые с декабря 2008 года, что напомнило рынкам о замедлении роста китайской экономики. И, наконец, не было бы решения агентства Fitch о резкости резком снижении рейтинга Испании. В каком направлении, на ваш взгляд, мог бы измениться в этом случае курс рубля? Продолжить мощный предыдущий трехдневный рост или наоборот? Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Ну, я на самом деле думаю здесь, что то ослабление рубля, которое мы видели в пятницу, это в многом результат внешнего негатива. С одной стороны, инвесторы в очередной раз не услышали от господина Бернанке намеков на возможный новый раунд количественного смягчения. В общем-то, отчасти поэтому цены на нефть продолжили снижаться. Естественно, для рубля это негативный фон. И, естественно, под действием этих негативных факторов рубль ослабел. Если бы их не было, ну, трудно, что называется, гадать, но у меня есть ощущение, что рубль бы несколько укреплялся. Хотя здесь нужно понимать, что в отсутствии каких-то видимых позитивных факторов, с другой стороны, это бы укрепление не было сильным.
В итоге официальный курс рубля к доллару был снижен Центральным банком в пятницу к уровню четверга сразу на 54 копейки, а курс к евро на 48 копеек. Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о снижении суверенного кредитного рейтинга Испании. Оно полагает, что для рекапитализации испанских банков, понесших убытки в результате краха рынка недвижимости в стране, Испании потребуется 50-60 миллиардов евро, а для ее банковской системы в целом, при неблагоприятном развитии событий, до 100 миллиардов евро, что составляет 9% испанского ВВП. Однако нынешний уровень накопленного Испанией государственного долга не превышает 70% ВВП. Для сравнения, средний для 17 стран еврозоны уровень почти 90%. И тем не менее, рейтинг Испании был снижен агентством сразу на 3 ступени. Кстати, до уровня рейтинга России по шкале этого агентства. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Такое резкое снижение, как мне кажется, можно объяснить двумя вещами. Во-первых, достаточно большими суммами, которые требуются правительству для рекапитализации банков, которые, возможно, окажутся даже больше, чем те оценки, которые звучат сейчас. Тут целый букет факторов, которые влияют на состояние банковской системы, включая и слабый рынок жилья, и замедление экономики, возможно, повторная рецессия в течение даже не одного, там, двух кварталов, а даже больше. И второй фактор – закрытость в такой ситуации для правительства занимать деньги. Если бы Испания имела возможность привлекать деньги по приемлемым ставкам, возможно, такого решения и не было бы. Но поскольку состояние банковской системы зависит от состояния государственных финансов, и наоборот, вот этот клубок, замкнутый круг, который предстоит разорвать, он, конечно, негативно влияет на оценки и рейтинговых агентств, и инвесторов по поводу того, как будут развиваться события в Испании дальше.
Руководитель отдела анализа долговых рынков из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
Я думаю, что правильно сказать, что здесь сыграло роль несколько факторов, и в первую очередь фактор экономический. Дело в том, что экономике еврозоны вообще требуется рост для того, чтобы постепенно выйти из долгового кризиса. Скажем, когда многие аналитики и экономисты смотрели на рынок, ну, в конце прошлого года, например, то ситуация виделась следующим образом, что, возможно, в Европе или в периферийных странах еврозоны рецессия займет, допустим, первый и второй квартал. Но вторая половина текущего года выглядела моментом, когда могло начаться достаточно широкое экономическое восстановление. Теперь же, к сожалению, ряд факторов, в том числе, кстати говоря, и внешних для еврозоны, говорят о том, что возможное время, так сказать, нахождения Европы в рецессии, и особенно, опять же, периферийных стран в рецессии, оно удлиняется. Возможно, что пик проблем перемещается на третий квартал текущего года. Может быть, дальше пойдет также негативный тренд, и в четвертом квартале еврозоны тоже будет рецессия. Мне кажется, что вот это вот неизвестное имеет принципиальную важность. То есть вот переоценка, скажем, экономических перспектив, она и определила в данном случае решение рейтингового агентства.
В четверг утром правительство Испании довольно успешно разместило на долговом рынке очередные выпуски своих облигаций, более чем на 2 миллиарда евро, причем запрошенные рынками проценты по ним, хотя и высокие, оказались заметно ниже прогнозов. Эксперты объявили, объясняли это появившейся накануне информацией, отрицаемой пока официальными лицами, о том, что Испания может получить финансовую помощь Европейского Союза на условиях, отличных от тех, на которых она была ранее предоставлена Греции, Ирландии и Португалии, и что переговоры об этом якобы уже ведутся. А вечером того же дня суверенный рейтинг Испании был снижен сразу на 3 ступени. Тем не менее, первая реакция самих долговых рынков на решение агентства Fitch оказалась довольно сдержанной. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Конечно, реакция на такое решение должна быть негативной, она, в принципе, рано или поздно проявится и уже проявляется. Но мне кажется, что в большей степени это решение по рейтингу Испании, оно больше определялось состоянием банковской системы и теми возможными сценариями решения этой проблемы, чем, скажем, вот уровнем дефицита или уровнем госдолга Испании. Тем более, что для инвесторов как бы не секрет, что такое решение могло быть принято стороной рейтинговых агентств. И более того, как мне кажется, что многие уже давно заложились на то, что рейтинг Испании будет снижен, и, скорее всего, инвесторы даже исходят из более как бы пессимистичных, что ли, сценариев. Поэтому в данном случае эта готовность к такому повороту событий, а также тот факт, что во многом такое решение было продиктовано не состоянием госфинансов, что ли, а больше этим новым фактором, как необходимость решать проблему банков, все это вместе, как мне кажется, и объясняет достаточно сдержанную первую, по крайней мере, реакцию рынка гособлигаций на решение рейтингового агентства.
В ближайший понедельник, как ожидается, эксперты Международного валютного фонда представят свой доклад о состоянии банковской системы Испании с указанием общей суммы, необходимой, с их точки зрения, для рекапитализации проблемных испанских банков. Министерство связи и массовых коммуникаций России подготовило проект закона, предусматривающего сохранение за абонентом номера его мобильного телефона при смене компании оператора сотовой связи. Однако пока не ясно, когда законопроект может быть рассмотрен в парламенте. Подробнее об этом Иван Трифилов.
Услуга так называемой переносимости номера сотового телефона, то есть его сохранение при смене компании оператора, может быть введена в России уже в 2014 году. Соответствующий законопроект был подготовлен Министерством связи и массовых коммуникаций страны. Таким образом, это ведомство выполнило поручение Дмитрия Медведева, который перед уходом с поста главы государства обсуждал эту тему на заседании открытого правительства. Тогда эту идею поддержал и глава российской антимонопольной службы Игорь Артемьев, заявив, что отмена мобильного рабства внутри страны возможна при минимальных издержках самих сотовых операторов. Тема переносимости номеров с разной интенсивностью обсуждается в России уже несколько последних лет. Причем минувшей осенью об этом говорил теперь уже бывший глава Министерства связи Игорь Щеголев. На тот момент он сомневался в экономической целесообразности введения такой услуги, ссылаясь на далеко не очевидные прогнозы ее популярности. Впрочем, эксперты сумели убедить Дмитрия Медведева в необходимости вновь к этой теме вернуться. В чем здесь проблема? Кто или что мешает сегодня введению в России услуги переносимости номера? Говорит один из авторов доклада, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Проблема в лоббизме телефонных компаний, большой тройки, которая не заинтересована в том, чтобы началась у них более жесткая конкуренция между собой. И я считаю, что регулятор Минкомсвязи в этом вопросе недооценивает выгоды, которые получат потребители, если они перестанут слушать только сотовых операторов. Экономических резонов никаких нет. Более 60 стран, развитых и развивающихся, этот принцип ввели. Во многих странах это бесплатно, это удобно, и это лучше качество обслуживания потребителей. Это делает людей свободными, без привязки к своему оператору. Отменяет мобильное рабство. И мы рады, что Медведев поддержал наше предложение.
Перед тем, как представить свои соображения относительно введения услуги сохранения номера при смене оператора, общались ли вы с самими сотовыми компаниями? Есть ли у них понимание глобальности проблемы и ее возможной стоимости?
Знаете, вот я смотрел, что говорили сотовооператоры, когда этот принцип вводился в Великобритании. Там разброс цены вопроса достигал несколько десятков миллионов фунтов. И у меня нет доверия к тем данным, которые озвучивают сотовые компании. Также я считаю, что даже если это такие какие-то существенные деньги, это все компенсируется в течение времени. А у потребителя должно быть право выбора, святое право, о котором говорил Кеннеди 50 лет назад в Конгрессе, когда говорил о базовых правах потребителей. И где технологически это возможно, его нужно вводить, а не слушать лоббистов индустриальных, как это часто происходит в России.
Сейчас многие предсказывают, что после введения новых правил сотовые операторы компенсируют эти дополнительные траты за счет роста тарифов на услуги мобильной связи. На ваш взгляд, насколько справедливы такие опасения? Или все-таки конкуренция между компаниями не даст им взвинтить цены?
Ну, я помню, когда ровно такие же аргументы выдвигались, чтобы оставить плату за входящий вызов. Там тоже говорят о том, что мобильная связь подорожает несколько раз. Она только дешевела последние годы. И я считаю, что здесь будет ровно то же самое. Конкуренция компенсирует, а чтобы ее усилить, нужно расширить число участников рынка. Почему у нас большая тройка только в Москве? Почему у нас нет региональных операторов в Москве? Почему новые стандарты, новые частоты, новые сервисы, 4G интернет выдается только избранным компаниям, а не всем тем, кто может на веренных им частотах запустить современный сервис высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи. Все это непонятно. И складывается впечатление, что рынок, по сути, неконкурентный, и при этом не только нет конкуренции между бизнесом, но и потребители отсечены от выбора.
На той встрече с Дмитрием Медведевым вы говорили о необходимости введения услуги переносимости номера, но ведь в России есть и более глобальные проблемы, связанные с этой отраслью. Те же роуминговые тарифы внутри страны или за границей. В этой сфере вы властям ничего не собираетесь предлагать?
Мы собираемся, мы надеемся, что если институт открытого правительства не станет временной игрушкой, а будет еще какое-то время функционировать, то да, тема телекоммуникаций будет представлена еще раз, и мы, конечно, будем выдвигать и другие инициативы, которые бы приблизили нашу страну к европейским стандартам, а именно отмена внутрисетевого роуминга, жесткое регулирование навязываемых услуг, которые происходят часто в России, вопросы роуминга и тарифов на роуминг, возможно, государственное регулирование, как и ЕС тарифов на роуминг международный. То есть все это у нас подготовлено. Вопрос стоит в том, чтобы была политическая воля учитывать мнение потребителей в государственной политике. Пока этого не было, и отраслевые ведомства в большей степени слушали в последнее время индустрию.
Иначе говоря, у вас после того заседания большого правительства появилось ощущение, что что-то начинает меняться. В связи с этим, когда может состояться очередная встреча в таком формате? Тем более после того, как Дмитрий Медведев, тогда еще президент, теперь занимает пост премьера.
Наверное, есть, иначе бы мы не занимались этими вещами, понимая, что это все фикция. Мы надеемся на то, что поручения, которые даны, они формальны, они должны быть выполнены. Надеюсь, что когда-то чиновники будут сниматься за неисполнение президентских поручений. Не могу говорить и не знаю, когда будут очередные встречи, будут ли они вообще. Но президент пообещал обсуждать отраслевые вещи и по банкам, и по телекоммуникациям, поэтому я надеюсь, что произойдет.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Иван Трифилов. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Отток капитала из России замедлился. Каких новых стимулов роста американской экономики ожидают рынки от Центрального банка США? Чистый отток капитала из России, по предварительным данным, за первые 5 месяцев года составил 46,5 миллиардов долларов, заявил в ходе состоявшегося на этой неделе в Санкт-Петербурге ежегодного банковского конгресса председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Для сравнения, в 2011 году в целом отток капитала из России превысил его приток на 80 миллиардов долларов. Однако помесячные объемы чистого оттока капитала с начала этого года сократились более чем вдвое, с 15 миллиардов долларов в январе до 5,8 миллиарда по предварительным данным Банка России в мае. Вспомним, за три первых месяца этого года мировые цены на нефть, главный товар российского экспорта, выросли примерно на 15%, а потом упали почти на 20% до текущих уровней. Главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Действительно, при прочих равных условиях меньше объем поступления экспортной выручки российским экспортерам приводит к снижению оттока капитала. Чем ниже стоимость экспортируемых товаров, тем меньше выручки поступает на счета этих компаний, тем меньше объем средств они могут направить на свои валютные счета, тем самым меньше становится показатель оттока капитала. Бесспорно, этот фактор сыграл определенную роль в снижении показателя оттока капитала.
Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Я считаю, что главными факторами, которые оказывают определяющее влияние на динамику оттока капитала в России, на самом деле являются факторы поведения российских компаний, а именно, с одной стороны, их планы по заимствованию за рубежом, с другой стороны, их планы по привлечению краткосрочных торговых кредитов для обслуживания, сделать прежде всего по импорту. Что произошло на протяжении последних там, 1,5-2 лет после кризиса, это то, что российские компании, с одной стороны, стали активно реструктуризировать свой внешний долг с целью пролонгации, а с другой стороны, они перестали занимать в таких объемах, как это происходило до кризиса. Поэтому приток капитала, вызванный увеличением внешней задолженности российских компаний, он существенно сократился. И, как показал опыт последних, опять-таки, там, пару лет, что российские компании предпочитают занимать на российском рынке, выпуская облигации, нежели занимать на внешних рынках. Ну, это, конечно, здесь есть исключение. Конечно, часть компаний, особенно крупные экспортеры, продолжают занимать на зарубежных площадках, но объем этих заимствований существенно сократился.
То есть выходит, что выплаты компаний по прежним долгам могут превышать объемы их новых займов, что и выражается в расширении чистого оттока капитала. Второй фактор – кредиты под импортные операции, которые в основном также привлекаются за рубежом. И если рост импорта замедляется, то же самое происходит и с кредитами под него. Но вернемся к нефтяному рынку. Динамику мировых цен на нефть прогнозировать трудно. Если всего за 5 месяцев этого года амплитуда их колебаний в обе стороны составила почти 35%, то не исключено, что это может повториться. И если допустить новый виток роста цен на нефть, то и отток капитала из России может вновь увеличиться, уже просто потому, что расширится сама база для него. Хотя, конечно, цены на нефть не единственный фактор, определяющий динамику притока оттока капитала из страны. Максим Орешкин.
Да, действительно, они могут вырасти, но есть еще ряд других факторов, таких как, например, активность российских компаний и банков на рынках внешнего финансирования. Если российские компании будут активно привлекать заемные средства за границей, тогда это будет уменьшать показатель оттока капитала. Если они будут погашать свой внешний долг, это будет увеличивать показатель оттока капитала. Есть также российское население, которое тоже покупает, продает валюту, тем самым влияет на показатель оттока капитала. Суммарный эффект оценить сложно, но чисто технически именно увеличение экспортных цен, особенно если оно происходит довольно быстро, за короткий промежуток времени, и еще не стало, скажем так, новой нормой этот уровень цен, в таких ситуациях, конечно, аккумулирование средств экспортерами, оно происходит в значительной части в иностранной валюте и приводит к росту оттока капитала.
Помесячные объемы чистого оттока капитала из России с начала этого года сократились более чем вдвое. С 15 миллиардов долларов в январе до 5,8 миллиарда по предварительным данным Центрального банка в мае. Котировки на многих мировых финансовых рынках в четверг и в пятницу заметно понизились. Накануне они росли, в частности, на высказываниях представителей Центрального банка США, Федеральной резервной системы, которые не исключали возможности неких новых финансовых стимулов со стороны банка для ускорения роста американской экономики. В мае в США вновь повысился уровень безработицы, впервые за последние 11 месяцев. Однако в четверг председатель Центрального банка США Бен Бернанке, выступая в очередной раз перед профильным комитетом американского Конгресса, дал понять рынкам, что новых мер стимулирования роста американской экономики в самое ближайшее время ожидать не стоит. И котировки на рынках пошли вниз. Тем не менее, одним из наиболее вероятных из возможных решений многие эксперты считают пока продление начатой Центральным банком США осенью прошлого года так называемой программы ТВИСТ, намеченный срок действия которой истекает в конце июня. Ее суть сводится к тому, что Центральный банк США реструктурирует свой же портфель американских государственных облигаций. В нем становится меньше краткосрочных и больше долгосрочных бумаг, процентные ставки по которым ниже. А именно процентные ставки по гособлигациям США во многом являются определяющими для других процентных ставок в финансовой системе Соединенных Штатов. На это и делается расчет. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Речь идет о том, чтобы снизить процентные ставки на долгосрочные облигации с тем, чтобы другие финансовые инструменты стали более привлекательными для инвесторов. Скажем, корпоративные облигации большей длительности. И тогда предприятие сможет получить деньги на долгосрочные инвестиции. Федеральная резервная система рассчитывает, что мера эта не инфляционная, ущерба от нее практически нет, происходит лишь перегруппировка сил, но, возможно, будет некоторый положительный эффект.
Снижение процентных ставок в экономике, в том числе стоимости заемных денег, в теории стимулирует экономический рост. Но проблема в том, что ставки эти в США и так на минимальном уровне. Базовая процентная ставка по кредитам в стране уже более 3 лет удерживается в диапазоне от 0 до 0.25% годовых.
Действительно, речь идет о влиянии очень тонком, небольшом. Все начинают понимать, что, в общем-то, традиционные меры денежной политики исчерпаны. Но речь-то ведет о том, что в экономике денег достаточно. Крупные предприятия держат на счетах в банках $2 триллиона. Банки, в свою очередь, большую часть этого, то есть $1,6 триллиона, просто депонировали в Федеральной резервной системе с нулевым риском под ничтожный процент. А экономика страдает без кредита. Малые предприятия, средние бизнесы, те, кто начинает бизнес, те, кто хотят нанять работников, не могут одолжить деньги. Банки не доверяют заемщикам, банки не доверяют друг другу, межбанковский кредит замерз, кредитная система не работает. Вот о чем идет речь.
В минувший четверг председатель Федеральной резервной системы Центрального банка США Бен Бернанке, выступая в очередной раз перед профильным комитетом американского Конгресса, дал понять финансовым рынкам, что новых мер стимулирования роста американской экономики в самое ближайшее время ожидать от банка не стоит. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Колонны идут людей, и около вахты их встречают с собаками солдаты охраны, берут они их и ведут на работу в лес.
Поверх барьеров воспоминания лагерного врача.
И там огромные деньги, каждый работяга, значит, 100 рублей заработал, там это 30 рублей, завтра не принесешь, зарежут, все.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни в Москве, особенно в Москве, ни в России закон не работает, суды не работают.
Регулярные последовательные зачистки.
Несмотря на принятие плана мирного урегулирования из 6 пунктов,
обеспечивать безопасность в Афганистане будет сложно до тех пор, пока террористы могут спокойно
укрываться. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала президента Сирии Башара Асада.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».